Время для того, чтобы как-то его фиксировать, для этого человеком были созданы разные средства. Ну, например, часы, да? Вот мы сейчас, у многих есть на руках часы, у кого-то в телефоне, у меня, например, есть вот на задней стенке нашего зала часы для того, чтобы также ориентироваться во времени. Также есть такое понятие, как календарь. То есть, если часы, они более мелко рассматривают и делят время, да, на там секунды, минуты, часы, дни, да, то календари, они начиная с дней и годы, и месяцы, годы и так далее. Вот, благодаря календарю мы ориентируемся во времени, определяем сезоны. Вот, есть, например, календарь посадок в огороде. И, например, мы знаем, что у кого есть дачи, что в конце весны нужно что-то сажать, а в конце лета нужно что-то собирать. И вот календарь, он помогает нам определять время уже в таком более глобальном режиме, чем обычные часы. И интересно то, что календарь, кроме того, что ну, дает нам такую повседневную разбивку нашей жизни, ну, к примеру, благодаря календарю мы знаем, какие дни рабочие, какие выходные, да? Также мы благодаря календарю знаем, какие дни праздничные, какие нет. И вот праздничные дни есть будние дни, да? И есть общепринятые праздники, в которые мы отдыхаем. А есть праздники, которые просто проходят без какого-то такого особо не выделяются на нашей рабочей сетке. Но есть также праздники, кроме вот праздников таких государственных, да, которые мы не будем сегодня перечислять, но они есть, мы знаем о них, да. Есть и духовные праздники, причем праздники, которые сам Господь заповедал праздновать. И эти праздники мы также ежегодно отмечаем, причем разные верующие люди по разным календарям. И в России, например, ориентируются на два календаря. Поэтому, например, праздник Рождества мы празднуем два раза в год. Фактически мы празднуем по двум календарям. Более старому календарю, это так называемый юлианский календарь, и более новому календарю, юлианскому. Это, я считаю, такое благословение для России, когда есть возможность продлить вот этот вот период празднования пришествия Христа в этот мир. Но также мы знаем, что есть... Да, ну, кстати, интересно, что Пасху, например, мы празднуем один раз. И празднуем в основном по юлианскому календарю, потому что вот в нашей стране как-то вот юлианский календарь принят, более принят, чем григорианский. И даже вот протестанты в России празднуют Пасху чаще всего именно по юлианскому календарю. Может быть, это не так важно, но просто есть такой факт. Но календарь праздников, он идет сам собой. Но есть еще календарь такой повторяющийся, а именно в начале каждого месяца мы празднуем вне зависимости от времени года, вне зависимости от названия месяца, мы празднуем еще одно событие, именно празднуем, отмечаем одно событие, о котором мы уже сегодня говорил Руслан Иванович, это событие называется причастие или хлебопреломление, или вечеря Господня. Это событие, которое Господь заповедал как заповедь нам. И вот мы, как протестанты, вот у нас традиционно мы отмечаем каждое первое воскресенье месяца. Вне зависимости от того календаря праздников, которые есть ежегодно. И часто получается так, что вот эти праздники, они, вот тот большой календарь, да, в котором празднуются праздники ежегодно, они накладываются на праздники, которые празднуется ежемесячно. Но в этом году у нас получилось немножко небольшой сдвиг. У нас первое воскресенье, это был 1 января, потом еще. То есть фактически у нас мы сдвинулись на середину месяца, и из Рождества, то есть мы должны были праздновать и отмечать хлебопреломление в этом году в Рождество, в рождественские дни, да. А получилось так, что мы сегодня отмечаем тоже, начиная праздновать, а именно на следующей неделе, вот, которая сейчас начинается, будет праздноваться праздник Крещения Господня. Интересно тоже вот еще одно событие, которое произошло и о котором я сегодня предлагаю нам поразмышлять. А это событие, оно вот в нашем календаре празднуется 19 января. И, кстати, это тоже происходит по юлианскому календарю. То есть вот как-то мы, протестанты России, кроме Рождества, все праздники, Рождество просто два раза мы празднуем, а так мы все праздники празднуем по юлианскому календарю. Это не особо важно, но просто есть такой факт. Но интересно, когда я изучал традиции празднования Рождества в разных странах, я узнал интересный факт. Оказывается, есть одна страна, где Рождество и Крещение Господне празднуются в один день. И это страна Армения. В Армении празднуется Рождество 6 января. То есть не 7, как вот принято по по юлианскому календарю, да, и не 25 декабря, как принято по григорианскому календарю, а 6 января по своей системе и празднуется одновременно и Рождество, и Крещение Господне. Интересное совпадение, но так исторически сложилось, и опять же, разные праздники накладываются, но это никак не умаляет ни то, ни другое событие. Это никак не показывает, что что-то важнее, что-то менее важное. Но так принято. И часто бывает, что мы в один день отмечаем и вспоминаем разные события из евангельской истории. И как бы там ни было, как бы это все не раскладывалось, как бы оно не совпадало, все равно это благословение от Господа, и все равно это хорошая возможность вспомнить иногда в том сочетании, иногда в другом сочетании. Но вот сегодня у нас получилось так, что мы сегодня и о причастии будем размышлять в течение всего служения, да. Ну и также сегодня я предлагаю нам все-таки обратиться к тому, что произошло в жизни Христа перед началом его служения. А именно вот это вот событие, которое было, как я уже сказал, крещение Господне, да, о котором повествует нам евангелист Матфей. И также второе событие, о котором мы сегодня поговорим, это будет событие искушение Иисуса Христа. И вы знаете, вот часто эти события, ну, как бы разделяют, потому что, ну, есть праздник крещения, да, но нету события праздника искушения Христа, да, ну, потому что искушение Христа это и не праздник, это, ну, это событие, которое происходило, вот, но как-то его отдельно отделяют от, вот, от событий крещения, хотя, на мой взгляд, вот, и крещение, и искушение Иисуса Христа – это очень тесно взаимосвязанные два события, которые нам показывают то, для чего, с одной стороны, пришел Христос, а с другой стороны, какую жертву Он принес тем, что Он пришел на эту землю. Мы знаем, что мы вспоминаем, когда о крещении, то вспоминаем Иоанна Крестителя, да? И какими словами Иоанн Креститель призывал людей к крещению? Покайтесь. Покайтесь, веруйте, и говорил о том, что обличал тех, кто не каялся, тех, кто считал себя достойным, и кому не требовалось покаяние, и очень активно критиковал фарисеев, что в дальнейшем продолжил Христос в своих проповедях. Но тут пришел Христос к Иоанну Крестителю, и вот что сказано, давайте мы обратимся к 3 глава, 13 стих. «И приходит Иисус из Галилеи и на Иордан к Иоанну креститься от Него». Мы знаем, только что мы говорили, что крещение, призывались к крещению в покаянии. То есть это был такой акт, который должен был, это такое вот действо, которое должны пройти те, кто грешен, кто хотел очистить себя и обратиться к Богу, он крестился. Ну, по крайней мере, так выглядело крещение Иоаннова. А Христос приходит как крещаемый к Иоанну Крестителю, хотя уж кому-кому, а Христу каяться было не в чем. Христос безгрешен, и мы прекрасно об этом знаем. Так как же так? Почему? Для чего? И дальше мы видим некоторое недоумение Иоанна. И он говорил, Иоанн удерживал его, говорил, мне должно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И тогда Иоанн допускает его. Исполнить всякую правду. Вот знаете, мы часто в нашей жизни себя стараемся избавить от, как мы считаем, каких-то лишних действий, каких-то лишних, по нашему мнению, традиций, правил и так далее, как-то упростить себе жизнь хотим, вот, и если, по нашему мнению, от чего-то, без чего-то можно обойтись, ну, мы об этом, от этого, мы обходимся без этого, причем это часто касается больше таких каких-то духовных вещей, с материальными мы гораздо более щепетильны, а в духовных вещах мы считаем, что вот, ну, я достаточно хороший, зачем мне то или иное, зачем мне покаяние, ведь я прав перед Богом. Так считали фарисеи. Фарисеи редко приходили, мало кто из фарисеев приходил к Иоанну креститься, потому что они считали, что они уж кому-кому, а им чем каяться. И помните, вот молитва фарисея и мытаря, это такой очень хороший индикатор, который показывает, какое самомнение было у фарисеев, которые считали, что вот он, я, фарисей, я хороший, я такой вот правильный, праведный. Я не то, что вот этот, который даже его имя даже там не упомянуто, да? То есть это вот такой, ну, можно его сравнивать с землей, то есть, ну, совершенно ничтожный. Ничтожество, знаете, вот такой термин, который придумали люди, называя друг друга, вы знаете, это очень уничижительный термин, который зачастую этого термина достойны те, кто произносит, чем те, кто, к кому этот термин относится. И вот фарисеи считали, что они настолько хорошие, настолько праведные, правильные, что им абсолютно это не нужно. Это просто, ну, даже где-то унижение. Чего я буду идти туда? Я же хороший, я же правильный, я же делаю. Вот тот фарисей, он же столько перечислял такого вот важного в своей жизни, что он делает правильно, что он такой праведный и столько-то молитв совершает, и столько-то денег отдает. И он является примером для окружающих, и вот таким примером ярким, примером самоуверенным. Вот таким считал себя фарисей, а Христос, который был таким, он себя не ставил выше других. Он себя, будучи святым, будучи безгрешным, он не кичился этим и не ставил это сравнительный такой анализ не проводил. Вот я хороший, ты плохой. И да, он знал гораздо больше, чем знали сами люди. Причем даже о себе. Он фарисея в сердце видел, чего зачастую фарисеи не видели. Хотя мы много раз обсуждали, что для фарисеев Христос был ближе всего. И фарисеи ближе всего были Христу. Они по учению и по всему, они были ближе всех к Царствию Небесному. Если вот так вот разобраться по их знанию, по их опыту, они все знали Священное Писание, причем знали наизусть. Мы уже много об этом говорили. Это вот сегодня представить себе вот эту вот книгу знать наизусть, да? Вот. Мы иногда там стишок из трех куплетов учим по много часов, а тут всю Библию, все, понятно, что тогда не было Нового Завета, но Ветхий Завет 1000 страниц современного вот такого убористого текста. Но у них не было главного. Они не шли креститься к Иоанну Крестителю, потому что они себя считали выше. Христос никогда, он будучи выше, будучи не просто выше, а не только не просто порядок, а это был просто обрыв между, огромное расстояние между Христом и остальным человечеством, и тем не менее Христос нисходит. Мы видим, как Христос родился. Он пришел на эту землю для того и так, чтобы каждый, самый простой пастух, имел возможность выйти с ним на контакт, то есть прийти поприветствовать его. Если бы он родился в царских палатах, во дворце того же самого царя Ирода, представляете бы, имел ли бы кто-то доступ к нему, кроме маленькой кучки определенных людей и, скажем так, людей, моральные качества которых были бы очень далеки от тех моральных качеств, за которые боролся Христос. Но Христос пришел так, что к нему имели доступ все. Он проповедовал так, что каждый, кто хотел, кто имел желание, мог его слушать и слышать. Он не ограничивал, он не брал деньги за свои выступления, как сегодня есть вот такие мотивировочные выступления разных людей, которые там добились успеха в жизни, которые за одно свое выступление там десятки тысяч рублей, иногда и долларов берут. Вот такие мотивационные речи, которые должны когда поддержать и помочь человеку. Но это все настолько далеко от того, что проповедовал Христос, и настолько менее действенно и эффективно по сравнению с тем, чему учил и учит, и сегодня несет нам благую весть. Итак, что дальше происходит? Дальше происходит само крещение. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и отверзлись небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил на него, как голубь, и не спускался на него. И се глаз глаголящий, глаз небес глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Видите, здесь сказано, что увидел Иоанн Духа. То есть, скорее всего, только Иоанн и Христос видели это знамение. Для остальных людей это было просто очередное крещение. Я думаю, что они там особо разницы не заметили. Да и я думаю, что когда вот этот был диалог между Христом и Иоанном Крестителем относительно того, достоин, недостоин Христос. Я думаю, что это был тоже диалог один на один, и вряд ли его кто-то слышал, а если и слышал, то совсем близкие ученики, и то, я думаю, что они не особо поняли, что произошло. Но произошел очень важный момент. Христос начал подготовку к служению, и именно вот это крещение, это стало таким первым шагом к тому, чтобы вот стать тем учителем, которым был Христос здесь на земле. Чтобы, знаете, вот Христос пришел на эту землю, да, Он Сын Божий на 100%, но Он же, будучи на земле, был 100% человеком. И Он родился как человек. И Он вот эти годы прожил, провел детство как человек. Как обычный человек, я думаю, что у него было все, что было у детей, и игры были, да, и какой-то опыт по тому, чтобы приобрести профессию, как это тогда было. Говорят, что он был плотник. Некоторые есть мнение, что, возможно, Христос и каменщиком был. Опять же, история точно нам этого не указывает, Евангелие нам об этом вообще не говорит. Но факт остается фактом, что он жил жизнью обычного человека. И вот это вот крещение, это, знаете, как такой... вот есть железная дорога, да? Есть стрелка. Вот. И стрелка, она должна направить путь. Если путь должен поменяться, стрелка должна повернуть, вот, развернуть этот путь в правильном направлении. Вот как раз крещение, это было той стрелкой, которая повернула и которая правильно направила Христа уже к началу служения здесь на земле. То есть не просто вот человек, который прожил вот эту вот жизнь, воспитался, получил профессию, да, вот, но теперь он начинает именно служение. И для этого ему нужно было пройти через крещение, как через ту правду, о которой здесь говорит сам Христос, для того, чтобы, наверное, показать, что он тоже человек и полностью человек. И хотя он безгрешен, но он выполняет то, что должны делать грешные люди, чтобы быть частью вот этого вот сообщества людей. И что происходит дальше? Знаете, вот крещение, от Христа, чисто в таком моральном плане, возможно, ему было непросто, да? То есть, вот, здесь все каются, да? А я принимаю крещение, я же выше их, да? Чисто мы так с человеческой точки зрения рассматриваем. Вряд ли у Христа были такие мысли, но... просто на самом деле, это некоторое все-таки унижение его статуса. Потому что он не такой, но он принимает это. Статус статусом, здесь он ничего не потерял, и никаких от него таких, я имею в виду физических, усилий особых не потребовалось. Но, дальше, что происходит? И тогда был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. Однажды я был в Израиле, и мы были в иудейской пустыне. Это был обычный день, ничем не примечательный, обычный летний, точнее не летний, это уже был сентябрь, такой почти еще летний день. И мы вышли из автобуса. Знаете, первым желанием было заскочить в автобус обратно. Потому что жара была просто неимоверная. Градусов, наверное, 45. Причем в тени. А тени там вообще нету. Вот, это пустыня. А пустыня это не такая вот, где песок, а это где камни, которые нагреты, которые вот... И вот мы ходили там, мы смотрели на один там скальный монастырь, который был построен уже много столетий назад. Вот, и этот монастырь как раз находится на той дороге, которая вела, и она остается, ну вот та дорога, которая вела из Иерусалима в Иерихон, или из Иерихона в Иерусалим. Для того, чтобы попасть человеку, например, из Галилеи в Иерусалим, нужно было пройти по этой дороге 30 километров по этой пустыне. Это называется Иудейская пустыня. Вот. И вот эта жара, она, ну, просто труднопереносимая, ну, в принципе. Вот, а там нужно было идти, если человек хотел пройти, хотел дойти до Иерусалима. Причем идти нужно было днем обязательно. Знаете почему? А потому что ночью было опасно. Там эта дорога, вот представьте себе, два склона высотой, ну, где-то по 20-30 метров, может быть. Вот. И вот два склона, и такой, как овраг идет, да? И на дне этого оврага идет дорога. Просматривается замечательно. Вот ты становишься на гору, на вершину этого оврага, да? И дорога видна километров несколько туда, километров несколько обратно. И очень хорошо для всяких разбойников, всяких нехороших людей. Поэтому ночью практически никто не ходил. Ходили люди днем в жару вот в эту. А ночью они где-то прятались для того, чтобы не стать добычей вот нехороших людей. И вот мы сегодня привыкли, да, к комфорту. А тогда про комфорт речи вообще идти не могло. Вот представляете, в такой пустыне, это еще подумайте, а как с водой там организовать, чтобы воды-то нету, то есть ее нужно либо носить с собой, а представляете, какая она будет с собой, если вы несете ее в течение всего дня, это несколько дней нужно идти. Ну, чаще всего люди, ну, 1-2 дня в среднем был этот переход, но если люди пожилые, то до 3 дней был. Вот, то есть 3 ночевки нужно было еще организовать. Представляете, какая вода теплая, неприятная такая вот. Я помню, что мы когда были в автобусе, нам всегда говорили, что из автобуса вы должны обязательно выйти с бутылкой воды. То есть это обязательное условие, потому что без воды нельзя никуда выходить, ни на экскурсии, просто из автобуса. Вот. Если нет воды, вы можете взять там, у входа в автобус холодильник, и каждый берет воду охлажденную, приятную. И даже если ты там 15-20 минут побыл на этой жаре, ты заходишь в кондиционированный автобус, попил водички, и все хорошо, все легко. А вот давайте прочитаем, что... «И, постивший 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал». Это говорится о Христе. Вы знаете, пока сам не почувствуешь, пока сам не увидишь, не прочувствуешь вот те условия, в которых это все происходило. Ну, эти слова, они как-то мало цепляют. Ну, да, мы уже привыкли просто к этому. Да, ну, постился. Да, ну, 40 дней и ночей. Ну, да, взалкал, логично, потому что сколько времени не есть и не пить. Кстати, скорее всего, Христос и не пил, но здесь вопрос в том, что человек физически не выживет. Вот тут тоже какая-то особенность. Особенность Христа была, ну, такая особая сила Христа. Но, тем не менее, мы видим, что Христу пришлось вот 40 дней вот в этом пекле настоящем находиться, не выходя оттуда, из этой пустыни. Вот. Кстати, если вы попадете в город Иерихон, то на окраине города есть такая гора, которая называется гора Искушения. На этой горе, почти на вершине, находится маленький монастырь, в котором есть один монах, который является и настоятелем этого монастыря. И в этом монастыре есть маленькая пещера, в которой, как считается, Христос прятался в зной немножко прятался от солнца, когда вот проходил вот этот период искушения. И именно там, с этой горы, на этой горе находясь, с ним общался дьявол, как раз вот на вершину высокую гору, да, поднял, это как раз там. Это высота примерно от подножия этого холма, это, с этого холма начинается вот эта Иудейская пустыня. Да, Иудейская пустыня еще имеет такую особенность, мы привыкли, пустыня это равнина, да, а Иудейская пустыня это очень пересеченная местность. Там постоянно нужно подниматься, спускаться, подниматься. А представляете, тоже в жару. Вот. И у меня был такой опыт подняться на вот эту вот вершину этой горы. Это примерно 400 метров. Ну, сразу вот с нуля 400 метров. Ну, это достаточно непросто подняться. Мы вот поднялись до этого монастыря, до небольшой пещеры, где, ну, как считается, тоже мы на 100% не можем сказать, но вероятно, что, по крайней мере, в этих местах точно был Христос и молился Христос. Ну, и даже вот это вот, этот подъем, это было, ну, настоящее испытание. Это тоже было днем. Это было чуть менее жарко, чем вот в центре пустыни, потому что все-таки от города, а город, там дальше равнина, и ветра идут от Иордана и от Мертвого моря, все-таки немножко насыщенная влагой, какая-то свежесть, хоть намек на свежесть там был. В пустыне, внутри пустыни, намека на свежесть не было вообще никакого. И вот пока мы все были, а мы были где-то около часа вне автобуса, вот, все просто мечтали. И в автобус, когда мы подошли к автобусной площадке, все, как увидели автобус, сразу ускорили темп, в автобус все забегали, а водитель еще заранее его мотор включил, чтобы кондиционер, вот, и знаете, вот было такое блаженство, когда ты после всего этого сел в мягкое кресло, открыл бутылочку холодной воды, так приятно. У Христа не было такой возможности. И Христос проходил вот это испытание 40 дней и 40 ночей. Это тот следующий этап после крещения, который, ну, скажем так, его я бы назвал, может быть, такой некоторой инициацией в служение здесь на земле. То есть это было, ну, такая своего рода где-то проверка, где-то искушение. У Христа было два таких явных искушения. Это здесь в пустыне, да, и в Гефсимании. Ну, дальше там на кресте, это тоже можно сказать, но все-таки вот такое явное, это вот когда ему действительно он мог бы сойти с этого пути, но не выдержать. Это было очень тяжело. Если бы в Гефсимании были одни условия, да, там было уже преддверие казни, то здесь чисто физически вот это все выжить, да, а после этого что? После этого, когда вот уже все на пределе, когда уже, ну, человек пребывает вот в состоянии, ну, вообще полубреда какого-то, в состоянии, ну, полузабытия. Представляете, 40 дней. Вот взалкал вот это вот слово, оно означает, что этот человек полностью, знаете, вот ослаблен до максимума, ну, насколько это просто можно себе представить. И тут ему нужно сдавать экзамен. Сдавать экзамен самому дьяволу. Фактически так и получилось. То есть вот это вот испытание не просто, он бы было бы, ну, спокойно, я думаю, что для Христа даже никаких бы особых неудобств не составило пообщаться с дьяволом после крещения. Я думаю, что Христос был бы и более многословен, может быть, и какие-то вещи дьявол еще более так объяснил, как это нужно было объяснить, но в данном случае он был ослаблен максимально. И дьявол, я думаю, что, конечно, у него было мало надежды, что что-то из этого получится, но все-таки вот эту слабость физическую, дьявол вообще, он, помните, когда история с Иовом, да, вот, дьявол говорит, вот посмотри, Вот и пока ему хорошо, он тебе служит. А как ему будет плохо, вот посмотри. А, ну ты его забрал, а ты у него здоровье забери. Вот даже тогда вот этот сильный, наверное, самый сильный и духовный, физический человек вообще в истории нашей планеты, Иов, он смог этому противостоять. Интересно, что когда я думаю о себе, у меня первая мысль, я бы не выдержал. Я бы, может быть, даже первого этапа, первой волны, я бы сломался. Но что Христос, точнее, что апостол Павел говорит о том, как проходит искушение? Для каждого свой уровень. И Господь не дает быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, чтобы мы могли перенести. Знаете, вот это такое любовь Божья, которая проявлялась по отношению к людям, но самому Христу пришлось получить все по полной. У него не было никаких ослаблений, никаких послаблений. Уж ему-то пришлось испытать все на 100%. При том, что он был наименее этого достоин, вообще абсолютно этого недостоин, но он пошел на это для того, чтобы дать нам жизнь. Именно только такой путь существовал. Только так это можно было сделать. По-другому никак. Христос с этим справился. И давайте мы прочитаем, вот, что тут было. И и постивший 40 ночей, взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Знаете, вот, ну, наверное, самое изуверское предложение в то время, которое можно было дать Христу. Ну, во-первых, есть очень хотелось, и Христос мог сделать это. Это бы мог сделать одним щелчком пальцев. И тут были бы хлеба. Ну, даже вспомним про рыбы, хлеба и рыбы, которыми накормил Христос. Я думаю, что то чудо показывает, что здесь он бы мог бы, ну я говорю, одним щелчком наполнить стол и наполнить его явствами. Интересный момент. Если обратиться к медицине, то надо сказать, что человек, который проходит вот такой пост, ну, есть люди, которые с медицинскими всеми предосторожностями идут на это, вот проходят такие длинные посты, ну, такие, может быть, покороче. Так вот, врачи говорят, что если бы Христос бы, ну, даже кусочек хлеба откусил, он бы сразу умер. Потому что его организм был бы не в состоянии его переварить, у него был бы сразу заворотный кишок. Просто. Вот одного кусочка хлеба. Потому что для того, чтобы, например, если человек хочет поститься 20 дней, ему нужно 20 дней в этот пост заходить, то есть уменьшать количество еды и делать ее более жидкой, там переходить на бульончики всякие, да. Потом 20 дней не есть, да, то есть 20 дней поста, а потом 20 дней выходить. Если после 20 дней поста человек что-то такое съест жесткое и твердое, то попрощаться с жизнью у него есть все шансы. В данном случае у Христа были абсолютные шансы. Понятно, что Христос Сын Божий. Понятно, что Бог его мог бы спасти, и все это понятно. Но мы знаем, что Христос был полностью человеком. И поэтому человеческие особенности организма у него тоже были. И для него это такую же опасность представляло, как и все остальное. Понятно, что здесь, может быть, имелось в виду переносно, что какую-то еду, которая в данный момент была бы ему возможно съесть, но об этом не говорится, здесь говорится четко: хлеба. И что говорит Христос? Христос сказал ему: Не хлебом единым будет человек, но всяким словом Божьим, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Христос переводит на духовное и говорит о том, что несмотря на то, что сейчас для него хлеб это самое вожделенное, что только может быть, и самое опасное, что только может быть. Представляете, вот бывает, да? Оно же вожделенное, и оно же убийственно опасное. Так вот, Христос переводит все на духовные рельсы и объясняет, что это не сработает у тебя, искуситель, потому что не хлебом единым. Можно жить, не ставя во главу угла физическое. Да, людям свойственно физическое поднимать на вершину, да, вот и ценить и думать, что я в Царстве Небесное и деньжат возьму, там, и счета наполню, так чтобы это такой подсознательный момент, но многие просто об этом не задумываются. И об этом тоже много говорит Евангелие. Вот здесь Христос дает такое очень четкое и такое краткое и доступное объяснение. Ну, дальше. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, и не приткнешься о камень ногою твоею». Тоже интересный момент. Ну, не получилось с едой, да, вот такой, то, что ближе всего. А давай попробуем взять на слабо. Знаете, вот людям часто свойственно пытаться Бога брать на слабо. То есть давать какие-то задания и смотреть, вот я сейчас проверю, есть ты или нет. Любишь ли ты меня или нет? И вообще, я тут сейчас, я такой хороший и правильный, а ты тут мне что-то указываешь. Значит, тебя либо нету, либо ты какой-то там злой и неправильный. И в конечном итоге люди просто отворачиваются от Бога, будучи неспособными его понять и признать. И очень часто люди делают то, о чем дальше здесь сказал Христос. А что как ответил Христос? Ответил, написано, не искушай Бога твоего. Вообще, тот факт, что дьявол искушал Бога, это уже то, что ни в какие рамки не вписывается. Но Бог допустил это. Разово допустил, да? Но допустил, чтобы все поняли. А дьявол был поругаем и осмеян. Потому что действительно то, что дьявол и тогда, когда Бог послушался, казалось бы, дьявола с Иовом, да, дьявол был осмеян и поруган, потому что у него ничего не получилось. Так же и здесь. Дьявол был не добился того результата, которого хотел, а значит, был осмеян и поруган, потому что это для него была, знаете, такая некоторая игра ва-банк. Потому что такой наглости набраться, чтобы так общаться с Сыном Божьим, то здесь либо получится, либо будешь всю вечность получать результаты от того, что ты наделал. Ну, кстати, с дьяволом именно так и получилось. И опять берет дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Ну, тут вообще наглость. Дьявол, которому, в принципе, ничего не принадлежит, кто является, ну, скажем так, непослушным слугой Божьим, начинает торговать Божьей собственностью и начинает предлагать Христу то, что Христу и так принадлежит. Но дьявол считает, что так-то оно так, а я вот правлю сердцами людей, и вот я многое могу. Вот это вот я, вот это вот эгоизм, помноженный на самоуверенность, самолюбие, очень часто передается нам, людям. И мы тоже пытаемся поступать так, и пытаемся спорить с Богом зачастую. И таких случаев много и в истории, и в жизни, когда люди пытаются Богу что-то доказать, считая, что они чем-то обладают и что-то имеют. Но смотрите ответ Христа. Он не пытается с дьяволом спорить, не пытается говорить: да ты, дьявол, не прав. Это же принадлежит мне, это принадлежит моему Отцу Небесному. Он по-другому говорит. Он говорит, что сказано: Господу Богу поклоняйся, Ему одному слушай. И вот твои вот эти предложения, как бы ты ни считал, даже если ты просто формально их назвал своим, вот, сам с этим занимайся, я в этом не участвую. А раз я в этом не участвую, значит, ты проиграл. И вот это вот искушение дьявола, которое произошло, оно полностью было полной победой Христа, потому что он смог противостоять вот этим искушениям. Самым страшным, самым опасным. Почему? Потому что, во-первых, это были действительно искушения дьявола от самого главного источника зла во Вселенной, во-первых. А во-вторых, это было тогда, когда Христос был максимально обессилен. Когда вот никогда в жизни больше Христос не был в таком физическом, не испытывал такую физическую слабость. Но даже испытав вот эту физическую слабость, он имел силы противостоять дьяволу. Он победил. Эта первая победа, она очень важная. Она стала, скажем так, преддверием той победы, о которой мы вспоминаем, когда принимаем причастие. И сегодня, в день принятия причастия, мы вспоминаем это событие как такую предварительную победу Христа. И что дальше произошло? И оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот наступил момент, когда все, слава Богу, его отпустили. Вот он смог выполнить, оставляет его дьявол, а раз оставляет, значит, безрезультатно. Христос победил дьявола, и эта победа была предварительная, но очень-очень важная. И с этой победы началось земное служение Христа. Вот это испытание началось с Иордана, продолжалось длинным постом и закончилось победой над дьяволом. Для нас это очень важный пример того, как нужно принимать искушения. Не нужно их бояться. Не нужно стараться не подпадать под красивые лозунги, красивые какие-то слова, кажущиеся правильными. Ну и потом не искушать Господа. А нам это часто бывает свойственно. Искушать Господа нашими действиями, нашими словами, нашими неосторожными какими-то высказываниями. Христос сделал это, не будучи этого достоин. Он не должен был этого делать. Он не должен был поститься. Он не должен был креститься. Он не должен был искушаемым быть от дьявола. Но он это прошел. Для того, чтобы мы и для того, чтобы с нами пройти гораздо мягче. Да, мы бываем в искушениях, но нам сказано, что при искушениях даст облегчение. чтобы мы могли перенести. Он нам условия создает гораздо более мягкие, потому что Он это прошел, Он это знает. Знаете, если бы Христос просто пришел на эту землю, так не вкусив вот этих испытаний, то ему бы прочувствовать было бы это, ну, тяжело, потому что он-то не в грехе. Он-то, он знает результат греха, да, но он это знает только теоретически, знал только теоретически. А он, не будучи грешником, он практически прошел все то, что должны были пройти мы. Поэтому давайте будем благодарить Господа за то, что Он нас избавляет от этих испытаний, исцеляет нас, дает нам силы и дает нам возможность и право каждый месяц вспомнить о Его страдании и смерти и о Его победе, окончательной победе, о победе на Голгофе.